Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова со священником Александром Никольским и писателем и публицистом Владимиром Смыком, посвященную памяти протоиерея Дмитрия Дудко. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Казалось бы, какие могут быть препятствия к тому, чтобы возрадоваться исцелению слепого, сотворенному Христом Спасителем чуду? Ведь, как говорит фарисеям в этом евангельском эпизоде, сам исцеленный, от века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. То есть противники Христа фактически восстают против самой очевидности. К сожалению, это вообще свойственно пораженному грехом человеку сопротивляться возможности собственного спасения. Причем порой под вполне благовидными предлогами или мотивами. Фарисеи ведь пытаются противостоять Христу, исходя из собственного ложного понимания благочестия, того, как они понимают закон Моисеев, и того, как этому закону должно следовать. Интересно и то, что первоначально мы ничего не знаем относительно веры во Христа, самого слепорожденного. Только в конце этого евангельского эпизода уже прозревший, бывший слепец, на вопрос Христа говорит, что верует в то, что исцеливший его есть Сын Божий. Да, наверное, пока слепорожденного не коснулась исцеляющая милость Спасителя, он хоть и мог что-либо слышать о Христе, но перед ним самим еще не возникал вопрос о вере или неверии во Христа, потому что для этого еще не было повода. И вот этот повод возник непосредственно, через совершающееся исцеление. Причем, как мы видим, Господь совершает это не в одночасье, но в определенной последовательности. Даже использует своего рода материю таинства, делает из собственной слюны и земли, как сказано в Евангелии, брение, и, помазав глаза слепому, велит ему пойти и умыться в купели Силоам. Вся эта последовательность не нужна самому Богу, но нужна данному человеку. Чтобы ему прозреть не только физически, но и духовно, нужно ощутить на себе прикосновение Бога-человека. Нужно с верой, что действительно может исцелиться, дойти до купели, умыться, смыв наложенный Христом целительный состав. Все это оказывается необходимо, как необходимо для спасения, к примеру, таинства Церкви, которые и включают в себя определенную последовательность действий. Далее, в этой истории попущено Богом восстание, или своего рода даже следствие, учиненное фарисеями по факту исцеления в субботу. Этот своеобразный богословский спор о Христе служит тому, чтобы исцеленный стал свидетелем совершившегося чуда, даже в каком-то смысле исповедником, происшедшего с ним и очевидного для него исцеления. Поскольку, будучи не в состоянии отрицать сам факт, фарисеи пытаются поставить под сомнение святость того, кто это чудо сотворил. И несмотря на саму очевидность, это не так просто свидетельствовать. потому что те же фарисеи в то время — это очевидная общественная, политическая и религиозная сила, сила авторитета, сила настоящей и непрезираемой, как языческая римская, власти, от благосклонности которой слишком многое зависит для рядового израильтянина. Это заметно и потому, как боязливо ведут себя родители исцеленного, хотя и для них очевидно, что их слепорожденный сын ныне прозрел. Однако очевидность же истины во Христе выше и сильнее любой земной власти, земного авторитаризма, земной очевидности. И эта высота истины, сила истины, имеет не внешний характер, принуждение или внешнего насильственного сокрушения всех противящихся ей. Бывало и бывает в истории, что сама истина, сама правда Божия, словно бы принимает вид бессилия и даже бывает легко поношаема и заушаема от сильных мира сего. И тем не менее истина побеждает, исцеляющей любовью самого Бога, любовью, которая не превозносится и не ищет своего, но долго терпит и милосердствует о всяком человеке, в каких бы заблуждениях этот человек не пребывал, милосердствует, желая человеку духовного прозрения и тем самым освобождение от тьмы греховной.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Прикажи наказать Божий храм. Приходили воры обобрать. Веру, страх, благодать обокрали они, лишь устав, до поклона остались одни. Батюшка, я без Божьего слова замерз, батюшка, сердце сохнет без пастырских слез. Батюшка, я бежать за молитвой устал, батюшка, я совсем уж от стада отстал. Батюшка, мало стало теперь дураков, все мудры, все ночи, все без грехов. Я боюсь, кабы мимо Христос не прошел, Он сказал, что ко грешникам токмо пришел. Батюшка, моль на чутки твои налегла, пыль смахни с покаянного их узелка. Помолись обо мне в своем храме души, батюшка, золотить купола не спеши.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня священник Александр Никольский и писатель, поэт, публицист Владимир Смык. Добрый день, отец Александр. Добрый день, Владимир.
Здравствуйте, братья и сестры.
Добрый день.
Прозвучала песня «Батюшка», песня на стихи отца Сергия Ахматова, песня в исполнении Анны Широченко, песня, которую мы иногда ставим, когда говорим о судьбе священства на Руси советской, вспоминаем все то, что приходилось людям переживать, переносить. А сегодня у нас такой мемориальный эфир. Мы вспоминаем замечательного пастыря, писателя, поэта, кстати сказать, проповедника, отца Дмитрия Дудко, потому что 24 февраля ему исполнилось бы 90 лет. И вот наши сегодняшние гости, они были с ним знакомы, и сегодня мы, конечно, не случайно в этой студии, потому что таких пастырей, таких огненных проповедников не так много у нас. Они, конечно, есть, и в 20 веке были такие люди, которые часто претерпевали за слово правды, за проповедь христианства в России, но, тем не менее, они были, и их нужно помнить, их нужно не забывать, о них нужно говорить. Отец Александр, каковы обстоятельства вашего знакомства первого с отцом Дмитрием, и что это был за человек? Потому что он множество раз издавался, его произведения, его проповеди издавались, переиздавались, но, тем не менее, не все наши радиослушатели имели радость общения с ним непосредственно.
Мне, можно сказать, повезло по Божьему промыслу. Господь меня к вере призвал через слово отца Дмитрия. Еще в 90-м году я был студентом МХАТ МГУ, и у меня возникли вопросы о жизни, о смысле жизни. И как-то я шел по этажу здания МГУ и услышал, что некий студент, мой коллега, рассказывает другому студенту о неком священнике, который проводит беседы еще тогда на квартирах. И я это услышал, обратился к нему, и он направил меня на квартиру. И вот я пришел, было множество людей, квартира была небольшая, маленькая комнатка, она была забита народом, люди не столько сидели, сколько стояли. Я, будучи молодым человеком, сел на ковер еще с одним своим товарищем и стал ждать. И вдруг входит такого небольшого роста человек в гражданской одежде. И вот здесь произошло, наверное, можно так некий образ задать, как вот, знаете, юноша вдруг видит девушку красивую, и у него влюбляется с первого взгляда. Я был поражен красотой этого человека. От него прям что-то исходило. Какая-то, ну...
Аура особая, да?
Нет,
такое?
Аура...
Благодать. Да, аура, не очень хорошее слово.
Да, я еще русский, благодать.
Благодать, да.
Вот я совершенно не церковный человек, только вот не крещенный там пару месяцев назад. Вот я был просто поражен. Я с юностью люблю поговорить. Тут я, что называется, заткнулся и просто открыл рот, стал смотреть на него. Он сел прямо на кресле передо мною, 1-2 шага. И когда он стал говорить, это меня еще больше поразило. И вот так, образно говоря, его ног посидел 14 лет.
И стали священником, видимо, благодаря вот этим общениям.
Да, совершенно верно. Сначала я просто ходил на беседу несколько лет, потом батюшка предложил быть у него алтарником, а потом предложил стать священником. И стал меня готовить к священству целенаправленно. Но это была подготовка не в виде каких-то лекций особых, каких-то особых длительных поучений, составления каких-то рефератов, чтения литературы. Это была просто совместная жизнь. Жизнь с таким, ну, праведным человеком. Это было самое совершенное учение, которое только мне мог дать Бог. Потому что, как говорил преподобный Сион Богослов, что каждый христианин – это звено в цепи. Должно быть предыдущее звено, которое бы передало живым образом веру в живого Бога.
И вот мне... Ну, то, что называется священное предание,
священное,
да,
предание,
которое,
да,
но не, в церковном народе передается.
Да, но не в форме даже из устной, или в форме там, письменных, она, конечно, тоже существует, и, естественно, должна быть, а в форме живого общения. Вот человек, в котором живет Христос.
Скажите, а в чем сила была проповеди отца Дмитрия? Вот сохранились записи, многие люди помнят, многие приезжали вот в те маленькие приходы, где он служил, подмосковные. Я сразу, конечно, вспоминаю отца Иоанна Крестьянкина, который, можно сказать, старец всей Руси был и тоже обладал таким даром проповеди. Ну, как бы вы определили отца Дмитрия Дудко как проповедника? Потому что это все-таки дар. Мне кажется, даже не случайный дар, а дар от Бога.
Да, несомненно, это был дар от Бога, но этот дар отец Дмитрий заслужил всей своей жизнью, когда он с детства 13 лет обратился ко Христу искренне. И он с 13 лет так Христу и служил. Когда он обратился, в деревне, где он жил, было 2 верующих, ну, кроме его родителей. Это был пастух и он.
Это вот в Брянской,
да,
области.
Да, 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 это там 35-й год примерно получается. И несмотря на это, он говорит, вот если никто не будет верить в Бога, я один буду верить в Бога, потому что это истина. Вот такая была несомненная вера. И вот как раз эта вера, которая, естественно, дар Божий, но, с другой стороны, этот дар Божий человек либо принимает, либо нет. Как говорил преподобный Серафим Саровский на вопросы, когда отвечал, когда спрашивали, почему не все святые, он отвечал одним словом, не хотят. Вот отец Дмитрий захотел стать христианином. И с Божьей помощью им стал. И вот, собственно говоря, вот этот дух, который в их проповеди, а проповеди у него достаточно простые, они, может быть, не очень богословски сложные или философски сложные, они достаточно простые, но духовно очень глубокие. И особенно, действительно, усиливались они тем, что их произносил именно отец Дмитрий. И понимаются они именно людьми, когда им по-настоящему нужна вера. Вот у меня был такой период в жизни, ну, да, я батюшку слушал, с ним общался, но как-то книжки он не читал. Но когда вот меня постигла сильная скорбь, я взял книгу «Христос. Наша жизнь», которую сам батюшка считал своей лучшей книгой. И вот здесь она мне удивительно подействовала. То есть проповедь отца Дмитрия – это проповедь для людей, которые нуждаются во Христе.
Вообще-то книга пересекается даже названием с известным сочинением отца Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Кто были для него светочи, любимые святые, любимые богословы? Говорили вы об этом? И к кому он постоянно обращался? Он ведь еще и был духовным поэтом в первом самом сборнике духовной поэзии, который вышел к тысячелетию крещения Руси, сборник и воскрешение, были опубликованы его стихотворения. Ну и в дальнейших тоже в том, что выходило позже.
Ну, если вспомнить, на него очень большое влияние оказал и всю жизнь оказывал святитель Вселенский Иоанн Златоуст.
Который тоже поэтом был, кстати сказать, духовно.
Ну да, у него было множество дарований Иоанна Златоуста, святителя. И вот он через него приходил к вере, через него поучался вере. И, ну, больше он, наверное, всего его читал. Еще он говорил о лестнице. Иоанна Лестничка. Он говорил, что вот когда я прочту эту книгу, я долго не могу читать какую-то другую литературу, потому что мне все кажется пресным, по сравнению с той глубиной, которая есть в этой книге.
Но он сам в своем творчестве пытался достичь такой же глубины, и часто это ему удавалось, потому что жизнь его тоже была, по сути дела, горением, и он очень много претерпел. И лагеря прошел, и гонения, и хрущевский период, и позже. Ну, мы все знаем биографию отца Дмитрия Дудко. И человек, тем не менее, не сломался и для многих явился и является и по сей день таким светочем.
Да, получил удивительное горение. То, что он каждую минуту служил Богу. Вот я сам священник, я знаю многих священников, но подобное ему я лично не знаю. Конечно, несомненно, не существует. Был и отец Иоанн Христианкин, и многие другие. Но вот лично я знаю только настолько горячий человек, только отца Дмитрия. Потому что он никогда не расслаблялся. Ему всегда было интересно говорить о Боге.
А как он вот переживал сам, вероятно, он об этом вам говорил, вот те тяжелые периоды своей жизни, периоды гонений, утеснений. Ну, многие люди с этим сталкиваются тоже. Мы не на облаке живем, а в реальном мире. Как он призывал относиться к тем тяжелым периодам, которые иногда нас постигают?
Он их сам называл подарком от Бога. У него есть книга автобиографии, где он достаточно подробно писал свою жизнь и свои внешние обстоятельства, внутренние переживания. И вот он считал, что лагерь, 8 лет лагерей сталинских, для него было подарком от Бога. Потом период, когда его не понимали и тоже гнали, и даже люди в церкви не всегда понимали его поступки.
Начальство даже.
Не только начальство. Как раз еще вначале он относился внутренне очень хорошо, и говорил, что оно меня всегда жалело, всегда защищало. От КГБ и, так сказать,
отгонения.
Отгонения всевозможных. И он был очень такого высокого мнения о начальстве. Он всегда говорил, что ты, будучи священник, помнишь, что без епископа нет церкви. Так вот, он всегда благодарил Бога. И как бы ему тяжело не было, он говорит, никогда у меня не было никаких мыслей или отказаться от веры, или ропота на Бога. Да, было невозможно тяжело, когда и близкие отказывались от него, не понимая его. И только время показывало, что на самом деле он был именно прав в этот период своей жизни. За него была духовная правда. И вот он всегда молился, всегда от Бога получал утешение. Это был человек, который абсолютно практически не поддавался влиянию там, каких-то групповых интересов, партийных интересов, даже, может быть, каких-то партийных интересов внутри церкви. Он всегда старался действовать по совести, как ему совесть говорила, и он имел смелость это воплощать в жизнь, в своих словах, в своих проповедях, в своих речах, в своих статьях и так далее.
То есть такое пророческое начало проявлялось в его жизни, и в его творчестве, и в его проповедях отца Дмитрия Дудко. Ну, я бы хотел задать вопрос другому нашему гостю, который сегодня находится в студии, известному публицисту, писателю, поэту Владимиру Смыку. Владимир, можно ли отца Дмитрия назвать таким пророком нового типа? которые появились в 20 веке в России, несмотря на все гонения, на все утеснения, на лагеря, расстрелы и прочее. Мы же сейчас все это потихоньку начинаем узнавать. Издаются книги многих людей, священников, иерархов церкви, издаются их письма к духовным детям, и отца Георгия Лаврова, и Никона, и так далее, и так далее. Огромное количество людей, которые выступили с проповеднической миссией, с пророческой, по сути дела. Они своей жизнью, своим мученичеством, по сути дела, спасли христианство.
Ну, здесь, наверное, если бы батюшке сказать, что он пророк, он просто бы это не воспринял, да и, может быть, даже, да, отнесся к этому.
Но, тем не менее, мне кажется, да, это так все-таки.
Что касается самого явления вот батюшкиной личности. Представим себе 60-е годы прошлого века. Хрущев восстановил ленинские нормы во взаимоотношениях церкви и государства, то есть запретил священникам всякую деятельность за стенами храма, число которого, кстати говоря, уменьшил в половину, а число монастырей там, по-моему, чуть ли не в 10 раз.
Он же сам служил в храме Петра и Павла, а в 63-м году, как раз при Хрущеве, храм этот был взорван.
Да.
Тяжелый очень период был у отца Дмитрия.
Вот эти ленинские нормы, они ограничивали священство только в пределах церкви. Выходить за церковь нельзя, проповедовать за пределами храма нельзя.
Ну да, требы исполняй, да. Что-то иное, это извини, можешь и вылететь, так сказать, и сам лишиться.
Требы нельзя было даже исполнять дома. Вот если человек умирал, к нему нельзя было приехать. Было до того. На кладбище нельзя было ехать, только в храме. И вот батюшка был один из тех, кто все-таки вышел за пределы этой ограды, вышел именно своими проповедями, потому что он связывал молитву и жизнь, церковные делания с той реальностью, которая встречала людей за пределами храма. В этом смысле, конечно, это явление пророческое. Наверное, если говорить о его пророческом явлении, он все-таки знал, что время атеизма кончится на Руси. Да, Россия на Голгофе, он говорил, но она все-таки вроде как Христу. Народ, русский народ никогда от Христа не откажется даже в самую тяжелую свою минуту. Что касается дальнейшего пути, биографию батюшки мы знаем. Вот последний его арест в Лефортово, он там просидел
В 80-м году.
В 80-м году, да.
Это как раз период Олимпиады был.
Да.
Московской.
Он просидел там 5 месяцев. И вот я хочу сказать, что все-таки какая в нем совершалась в это время духовная работа. Можно я процитирую сейчас его стихи?
Да, конечно. У нас эфир поэтический. Я тоже хотел одно стихотворение, в принципе, прочитать отца Дмитрия Дудко, довольно известное.
Вот этого лефортовского периода. Вот смотрите, он 5 месяцев проводит в тюрьме Лефортово. Что видит заключенный? Камеру, небо в клетке решетки, плывущие по небу облака, тюремный двор во время прогулки. Видит лед и лужи под ногами, подставляет лицо ветру, снегу, дождю. Вот и все внешние впечатления. Но стихов за 5 месяцев его лефортовского сидения у батюшки набралось примерно 150. Он вообще-то был мощной творческой натурой. Он написал около 40 книг. При этом стихи у него были очень хорошие. Я да вообще считаю, что он как поэт еще и недооценен.
Да.
И там он еще в Лефортово написал десятки басен. О чем там батюшка думал, что переживал, рассказал вот поэтический сборник лефортовские стихи. Приведу стихотворение из этой книги. «Не тюрьма здесь, а монастырь, мне с улыбкой понятной сказали. Посадили молиться за мир, за обиды его и печали. Келья камера, разве не так? Да, все так. Остается молиться, сами слезы, вскипая в очах, заставляют пред Богом склониться. Пощади и друзей, и врагов, пощади и помилуй нас, грешных, а за мной все глядят из глазков. А за нас не забыл, друг сердешный? Помолюсь и за вас, и за тех, кто над вами, пред вами, под вами. Не молиться в тюрьме — страшный грех, облегчается сердце слезами». Если сравним этот тюремный стих с теми, какие он писал на Колыме, мы почувствуем совсем другую интонацию. Сравним, вот колымские стихи. «Истории прорехи велики, и нагота преступника открыта. Через никакое вероятное сито не высеются наши сорняки, и распятая правда и любовь в завечеревшей жизни багрянеет. За нехотевшего раскаяться злодея спасительно не может литься кровь». Это он писал в 52-м году в лагере. А вот Лефортово, о тех же, кого он называл преступниками, о тех, кто его допрашивал, следил в тюремный глазок с той стороны железной двери, но вот взглянул в родные лица с вниманием родственной души, и начали они светиться, и понял ты, как хороши. То есть там в душе отца Дмитрия идет огромная внутренняя работа. А за границей все время это бушует кампания в его защиту, возглавляемая Солженицыным. Запада она особенно выгодна, потому что тогда выступали за бойкот Московской летней Олимпиады, а преследование известного русского священника – дополнительный повод показать спортсменам, в какую страну они хотят поехать. И вдруг накануне Олимпийских игр отец Дмитрий выступает по телевидению в газете «Известия» с заявлением, в котором он по существу отрекается от тех, кто ставил своей целью борьбу с коммунистическим режимом. Либеральное общественное мнение, уже примерившее к нему красные ризы мученика, возмущено, почему освободился, почему не пошел на крест.
Этот период, конечно, он достаточно всем широко известен, кто жил в те годы, и было несколько таких покаяний, и по другим делам, надо сказать, что умеют у нас, так сказать, руки выворачивать определенные органы, и тогда умели, и сейчас, наверное, это искусство, владеют им в совершенстве. Но мы здесь не можем никого судить, не судите, да не судимо будете, мне кажется. Вот мне просто интересно, вы ведь были знакомы непосредственно с самим отцом Дмитрием, как он вот тот период оценивал, 80-й, 81-й, уже позже, когда перестроечные годы настали?
Вот вы знаете, он не считал, что ему выворачивали руки. Здесь другое. Здесь, я повторяю, в нем произошла некоторая смена приоритетов. Во взглядах он не менялся. А отец Дмитрий всегда преследовал правду. Вы понимаете, если мы говорим о том периоде до 80-го года, он же, строго говоря, не был диссидентом. Он боролся с атеизмом. Он боролся с идеологией государства, которое было атеистическим. А диссиденты боролись с государством. Поэтому они на какое-то время были попутчиками.
Ой, не знаю, это очень сложная тема, тонкая. Диссиденты, они очень разные. Их всех объединял общий враг на тот период. Они были там и правые, и левые, люди разных взглядов. Когда рухнул Советский Союз, все это и развалилось очень быстро. Потому что врага не стало, против кого бороться. И выступили те внутренние противоречия, которые были в диссидентском движении. Но очень многие люди туда достаточно случайно попадали. В силу того, что от власти их объявлял своими врагами, так же, как вот и верующих, и христиан, и представителей других конфессий. Их загоняли в диссидентство, их загоняли в диссиденты искусственно.
Ну, вы помните фразу Зиновьева? Метили в коммунизм, а попали в Россию. Дело в том, что логика борьбы, она двигала диссидентство дальше, и они уже, в конце концов, начинали целить в Россию. То же самое, что, скажем, происходит сейчас, да, вот, когда наши белые революции, они как бы борются с властями, но фактически...
Это отдельная большая тема, я бы хотел, чтобы мы ее подняли. А сейчас я хочу все-таки прочитать стихотворение, не знаю, какой год написания, но стихи очень известные, даже, по-моему, песня существует Петра Петровича Старчика на эти стихи. Он вообще несколько песен написал на стихи отца Дмитрия, известный композитор. Молимся, Боже, мы странники горькие, долгие годы жестоко гонимые. Слишком у нас дни скитания долгие, слишком страдания неутолимые. Господи Боже, помилуй ны. Молимся, Боже, о семьях оставленных, как они плачут, тоскуют родимые. Молимся, Боже, о всех обесславленных, что нам сочувствуют неустрашимые. Господи Боже, помилуй ны. Молимся, Господи, мы о расстрелянных, в тяжких работах, жестоко замученных, шахтах, болотах, каналах рассеянных, верных Тебе или верить наученных. Господи, Ты упокой их. Молимся, Боже, Тебе о гонителях. Все им прости, ведь они ослепленные. Дай лишь, чтоб не было больше мучителей, и отдохнули бы все утомленные. Господи, Боже, помилуй ны. Яко десница Твоя всеблагая, яко держава Твоя всемогущая, дай, чтоб воскресла Россия святая, силою сделалась истина сущая, ныне и присно во веки. Аминь. По-моему, замечательное стихотворение совершенно. И неважно, когда оно написано, здесь именно христианское отношение к страданию выражено. Вот вспоминаются слова Александра Александровича Солодовникова. «Как ты решаешь, так и надо. Любою болью язви. Ты нас ведешь во свет и радость путями скорби и любви». Отец Александра, у меня к вам вопрос. Вот Владимир поднял тему белых и оранжевых революций. Как отец Дмитрий отнесся бы к тому, что сегодня происходит? Он ведь до последнего дня пристально следил за всеми общественными процессами, которые вокруг происходили. Вот сегодня многие наши граждане, они как-то искусственно втягиваются в этот конфликт, противостояние официальной власти и оппозиции. В первую голову, конечно, либеральный, хотя там есть и другие силы представлены. Недовольства много накопилось у людей. Понять их можно. Но, тем не менее, вот что бы, допустим, сказал отец Дмитрий, если бы был жив, о том, что сегодня происходит, и что заставляет вспомнить и предреволюционные годы, и 16-й год, там, и преддверие февральско-мартовского и октябрьского переворотов?
Вы знаете, отец Дмитрий не так уж давно умер, уже Путин был 4 года президентом. И он делал однозначный выбор, который на самом деле для человека церковного бывает очень сложно сделать. Выбор, который сделал Христос, который озвучил апостол: не есть власть не от Бога. Противиться власти, противиться Божьему установлению. И он, несомненно, верил в промысл Божий. И он говорил еще в советское время, что будут преподавать закон Божий в советских школах. Ну, уже не, может, не в советских, а в российских школах. Он это верил, несомненно. Он, например, когда первый день ККЧП, мы с ним шли на беседу, я ему позвонил накануне, говорю: батюшка, беседа будет? Он говорит: а что такое случилось? Так вот, ККЧП, там, через положение. Говорит: а нет, я думал, что что-то случилось. Нет, будет, будет беседа, будет. Вот мы идем, танки.
Истинно-христианское отношение ко всему. Да,
да, да. Танки идут по Ленинградскому проспекту, десантники на броне. Я, ну как, молодой человек, такой взволнованный, такие события в стране. Что-то там уговорить. Он говорит: не надо, это сейчас скоро кончится. Там 1-2 дня все закончится. Так оно и произошло. И он, ну, может быть, так будет немножко дерзновенно звучать, но он рассуждал с точки зрения Бога. Ну, как, в принципе, кажется, священник должен рассуждать? С точки зрения вечности. У него не было врагов. То есть враждебно к нему достаточно, наверное, много, наверное, людей относилось.
И к его деятельности. К его взглядам,
наверное. Да, к взглядам, к деятельности. Мы не понимали. Но вот у него лично, внутренне, врагов не было никого. Он всех любил. У него даже следователь, который был в 80-м году, раб Божий Сергий, и он его полюбил и даже написал поэму о моем следователе. И пытался его понять, как он пришел в КГБ, ну и так далее и тому подобное, его судьбу. Это был человек-священник, которого важно было спасти человека, невзирая на его мировоззрение. И люди, которые приходили даже не очень христианских взглядов, уходя от него, они вдруг начинают говорить о Христе. Но это действительно действие благодати Божией. Такое же, мало, естественно, отношение к власти. Власть – это попущено Богом, есть промысл Божий, не падает и волос головы человеческий без воли Божией, тем более события в стране. Поэтому он, конечно, разделял действия власти, которые могли быть нехристианские, и с этими действиями он всю жизнь боролся, и до 80-го года, и после 80-го года он совершенно не изменился. Но он был против революционной деятельности, потому что в революционной деятельности часто что происходит? Ловят рыбку в мутной воде определенные силы.
Да, и гибнут невиновные люди.
Не ради народа, а ради каких-то своих личных, может быть, амбиций или ложных каких-то установок. Например, как был коммунистическая революция 17-го года. Ложную установку увлекли значительную часть народа, но чем это кончилось, мы сами уже сейчас знаем. Поэтому только если народ кается, вот на основе народного покаяния, то есть лично каждого человека, лично каждого гражданина, возможны прочные положительные изменения. А народ включает в себя и чиновников, и президента, премьер-министра, всех-всех-всех. И он верил, что именно вот это покаяние способно изменить положение в стране. А приход к власти других сил, которым не факт, что будет лучше, может быть хуже. Вот мы знаем, были цветные революции в странах
СНГ. В 17-м-то все надеялись, что будет лучше. Да. И радостно красный бант одевали даже представители правящей династии, да, а потом уже головы и отрывали всем этим людям.
Да, да, да.
И расстреливали.
Вот у нас есть свежий пример цветной революции в странах СНГ. Что изменилось? Ничего. Практически ничего.
Хорошо, у меня вопрос к Владимиру. Владимир, вы хорошо знали отца Дмитрия, как бы он воспринял сегодняшний день. И все понимают прекрасно, что отец Дмитрий, он своими трудами, своими проповедями вторгался, что называется, и в общественные процессы, и в жизнь государства, в жизнь страны. Сегодня очень много людей, которые хотели бы, чтобы церковь находилась в некой резервации и вообще ни в чем не участвовала. Этот вектор, по мысли многих людей, он должен был вот с советских времен сохраниться. То есть занимайтесь там своей храмовой деятельностью, все, а во все остальное не лезьте. Но отец Дмитрий, он своей жизнью он доказывал обратное, не так ли?
Безусловно. Ну уж если говорить о том, как батюшка относился к сегодняшнему дню, тут надо вот такую вещь сказать. Батюшка мыслил очень оригинально, и в принципе предсказать его реакцию на то или иное событие вот, трудно. Потому что, во-первых, он всегда шел от жизни, не от догмы. Поэтому вот его беседы всегда были чем интересны. Никогда не получит стандартный ответ. Ну, в частности, если говорить о митингах, вот, которые тогда бушевали в 90-е годы, он действительно говорил такую фразу: если вас позовут на митинг за Царство Божие, в пользу Царства Божия, не ходите.
Понимаете? Причем митинги не сравнить с сегодняшними, там сотни тысяч людей выходили, да?
Да. Но ведь с другой стороны, батюшкины беседы, которые он вел в храме Преображенском, они же собирали сотни людей. И это тоже были своего рода собрания, которых тогда просто не знаю. Впервые народ вообще собирался в таком количестве, да еще и слушали то, что было не очень угодно государству, неприятно.
Ну, власть это и напугала, вот такая
да, власть это и напугала. Поэтому повторяется, вот, батюшка всегда шел от жизни. Я предполагаю, что действительно он бы сейчас бы тоже сказал, что не нужно
не изменил
ходить,
бы
не нужно ходить на эти митинги, но я дерзаю так думать. Но до конца все-таки, я не уверен, знаете почему? Потому что все-таки батюшка, он никогда не изменял правде.
Он видел человека там, да, а не ярлыки, которые человек на себя вешает.
Да. Совершенно
верно. В чем была, наверное, и ценность его вот всей деятельности, общественной. Ну, я не задал вам вопрос, как вы с ним впервые встретились, и в какой степени он на вас повлиял, может быть, и сейчас влияет своими трудами, потому что человек уходит, а остаются все-таки книги.
Как мы встретились? Меня и мою жену, тогда невесту Марину, познакомился с ним художник Виталий Леницкий, если вы знаете это имя. Привел нас к батюшке, батюшка посмотрел и думал, ой, вас надо поженить. И очень быстро, так сказать, нас повенчал, с тех пор мы как бы были его духовными детьми.
Часто приходилось встречаться и кроме храма, вот где-нибудь там?
Да, конечно, он был у нас дома, он часто, поскольку мы тогда снимали квартиру недалеко от Преображенки, он к нам приходил, просто отдыхал, ляжет на диванчик и отдыхает. Надо, кстати, еще больше сказать, что после этих бесед, которые он вел на Преображенке в Никольском храме, его же запретили. Ну вот, значит, в Никольском храме его проповеди на Преображенке были интересны чем? После всеночной, после, собственно говоря, его проповеди, он отвечал на вопросы прихожан. Вопросы могли быть самые разные. Это было какое-то, раздавалось такое свободное слово, к которому тогда не привыкли. Поэтому в Никольский храм на проповеди приходили и художники, и писатели, и ученые, и молодежь, что тогда было вообще редко в храме. И крестьянки из окрестных деревень. Храм был тесный, это яблоко было негде упасть. Народ был самый разный, и вопросы могли быть самые разные. И вот один из таких вопросов. Отец Дмитрий, что вы выставляете церковь как пример? Откройте глаза и посмотрите на современное духовенство, хотя бы на самого патриарха. Это присмыкательство перед властями, трусость. Ну что отвечал батюшка? Вы видите недостатки современного духовенства, указываете на самого патриарха. Но знаете ли, что смотрите слишком поверхностно. Кто еще находится в таком бесправии, как патриарх? Рассказывает, что он окружен тысячами осведомителей. Патриарх вздохнет, а уже во всех органах слышно.
Очень актуально звучит это и сегодня.
Органы, естественно, не могли не отреагировать, и в 73-м году ему запретили служить. Тем не менее, следует подчеркнуть, говоря о насущных, жизненных вопросах, батюшка никогда не выходил за границы православного понимания. Общественные пороки, распад семьи, пьянство, преступность он рассматривал как отход от Христа и результат многолетнего насаждения атеизма.
Он же ведь один из первых стал бороться с пьянством на Руси. Угу. Сейчас эта тема да. И тогда актуальна, и сегодня. Вот как это произошло, можете вспомнить? Его такая общественная деятельность на ниве трезвения.
Он создал общество трезвости. Значит, записывал мне примерно так. В библиотеке имени Чехова, где ему библиотечное руководство дало возможность встречаться с людьми и беседовать. И на эти беседы приходило много народа, но это же было в постперестроечное даже время, и перестроечное. Вот, когда стал интерес к церкви, интерес к священству, народа приходило много, и почти всех он, кто приходил, он записывал в общество трезвости. На полгода, на год, на 10 лет, а кто берет на всю жизнь. И это была идея такая, что даже если ты не пьешь, ты вступаешь в общество трезвости, ты как бы берешь подвиг за других. Как апостол Павел говорил, если мясо соблазняет брата моего, вовек не ем мясо. Вот и так же ты не пей за других. И здесь происходили всякие случаи. Одна женщина, например, рассказывала, что вот она молилась за мужа, а муж жил в деревне, поскольку у него была больная мать. Ну, а в деревне, знаете, спившаяся деревня. И вдруг он перестает пить. Там спрашивает, его спрашивают односельчане, в чем дело-то? Он говорит, я сам вот не знаю. Перестал совершенно
пить. По сути дела, чудесное событие.
Да, да, это совершенно.
Пить бросить в России не так просто.
Это чудесное событие. Почему он...
Вся жизнь способствует тому, чтобы не случилось таких чудес.
Да, женщина говорит, а я просто молилась о нем. Но, правда, никогда его не пилила. Если даже что-то не нравилось, я всегда кончала дело миром. Мы жили, так сказать, в этом смысле очень тихо. За молитву, так сказать, ее и муж.
Уже в завершении нашего разговора вопрос к нашим гостям. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня священник Александр Никольский и Владимир Смык, писатель, поэт и публицист. Вот то окружение, которое сложилось вокруг отца Дмитрия, что это были за люди, его духовные дети, и насколько он влиял на людей в правильном русле, что называется. Потому что важны не только слова, но и важно то действие, которое эти слова оказывают и приводят к каким-то результатам.
Ну, это были абсолютно разные люди, разнообразные, на друг друга совершенно не похожие. Были и интеллигенция, были и простые люди, люди разных национальностей, разных даже политических взглядов. Но всех их объединяла вера в Бога, и вот они нашли утешение у батюшки от своих скорбей, от своих болезней, от своих проблем. И батюшка им показал Бога, показал и помог им свою жизнь устроить на началах евангельских. Люди это почувствовали и изменились. Он был, с одной стороны, очень мягким пастырем. Он никогда практически не обличал в личных беседах, не давил, всегда давал свободу выбора. Но он пытался показать, что вот это грех, и тебе от этого будет плохо. А это вот добродетель христианская, это тебе от этого будет хорошо, и ты придешь к Богу. И больше всего, конечно, действовал своим личным примером. И люди, практически не изменяясь, так сказать, в своих, может быть, каких-то таких присущих проявлениях, они изменялись духовно. Не душевно, сколько духовно. Они оставались писателями, поэтами, но их деятельность, которую они вели, она освещалась верой, на которую раскрывал глаза отец Дмитрий.
А что он говорил о судьбе России? Вот тоже вопрос, который не могу не задать. Помните, я думаю, что он часто к этой теме обращался, потому что у нас непростая страна и непростая судьба.
Но он любил цитировать Достоевского, что был народ богоизбранный в свое время, а русский народ – это народ богоносец. Добавлял, что почему богоносец? Потому что он принял веру, с одной стороны, а с другой стороны, опять же, цитируя Достоевского, он говорит, что русский без православия превращается в свинью. Так немножко грубовато, но вот он так говорил. И он верил в предназначение России. Верил, несомненно. Он верил, что будет у нас опять торжество православия в России. Будет православная монархия, несомненно, со временем. Верил это и в коммунистические времена, и в 90-е годы, когда, кажется, ну, совсем, так сказать, в другую сторону вернулась свою историю. И говорил, что лимит революции Россия за 20 век выбрала. Она выстрадала свое возрождение. И вот эту веру он внушал своим прихожанам, своим духовным чадам и показывал через свои произведения, что действительно Христос в России живет. И люди это видели, вдохновлялись на труд, даже на какие-то подвиги. Это, наверное, было самое главное в этом, что не просто он говорил о России, а он возрождал Россию, возрождая души людей.
Я хочу сказать, что батюшка любил Россию прежде всего, ну, не абстрактно, не вот эту территорию, да, не вот это гипотетическое пространство. Он любил русских людей, любил русский народ. Если угодно, он был даже защитник народа, представитель такого низового, что ли, православия, которое идет вот снизу. На беседах, допустим, мы в трапезной сидим, задаем батюшке вопросы. Он отвечает, часто неожиданно, очень интересно, никогда стандартного ответа от него не получишь. И вдруг в глазах мелькает искорка. А теперь я вас спрошу. Жил-был у бабушки кто? Серенький козлик. Какой козлик? Серенький. А бабушка какая была? Беленькая, догадываемся мы. А почему беленькая? А потому что старенькая, отвечаем. Да нет, ей не тысячи и 50. Страдания ее убелили. Помолчал, помолчал, а потом говорит, а потом и козлик у нее отобрали.
Целое философское, глубокое.
Понимаете, да, да. И батюшка еще рисовал такую картину. Вот умерла душа и летит туда, где апостол Петр. И стучится в рай. Апостол Петр спрашивает, ты откуда? Из России. А ключ вставляется, открывай, заходи. Следующая душа. Ты откуда? Из России? Нет. А к России как относился? К русским? Плохо. Тогда не открою.
Такое. Замечательно.
Я как-то его назвал народным батюшкой, ему это очень понравилось. Вот эта любовь к народу, защита народа, она проходила через всю батюшкину жизнь. Он ведь сын крестьянина, сын крестьянки, и он даже говорил, что вот если бы мне вот эта крестьянская закалка, которую я получил в детстве, я бы не выдержал свою вот эту жизнь, которой хватало ему всего. Но при всем этом он сохранил любовь к людям, и в нем была еще, знаете, детскость. У него чистые были голубые, пронзительные часто глаза, но у них была детская чистота. Помню, ему 70 уже лет было, мы идем, дождь прошел, лужа, я протягиваю ему руку, а он руку мою не принимает, сам и прыгает. Я так удивился, он говорит, ну, я себя чувствую, как будто мне 20 лет. Понимаете, вот эта детскость, она давала ему вот эту свежесть восприятия жизни. Поэтому, кстати, он был очень творческий человек. Мне кажется, что свежесть восприятия всегда в основе творчества. Ведь он писал, знаете, как птица поет. Это из сердца, у него из души. Причем он абсолютно не терпел, когда его правят. Он был мощного духовного накала, что ли, человек, да, мощного духовного порыва, но он никогда не проявлял алгебры гармонии. Вот как сложилось, так сложилось.
Ну, он видел руку Божью над собой, над Россией, над своими прихожанами. И я думаю, что вот год этот юбилейный, 90 лет со дня рождения отца Дмитрия, и у кого есть его произведения, его книги, призываю достать с книжной полки и перечитать, и, может быть, какие-то уроки для себя извлечь из того, что он говорил, что он думал, вспомнить его. А я думаю, что он молится и о России, и обо всех тех, кого он любил, и нас не забывает. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был священник Александр Никольский и писатель, поэт, публицист Владимир Смык. Мы сегодня вспоминали жизнь и судьбу отца Дмитрия Дудко. До новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «На крыльце». Конец августа. Тихий, солнечный, по-осеннему прохладный день. Ни слепней, ни комаров, ни мух, только паутинки летают. После службы мы со старым знакомым, настоятелем небольшого монастыря, приехавшим меня навестить, ходили по грибы. На обратном пути заглянули в магазин купить хлеба, а там обеденный перерыв. Сели на крылечко, ждем, отдыхаем. Подошел хромой мужичок, инвалид военного времени. Поздоровался, примостился рядом на истертых досках. Потом по дороге из школы привернул учитель математики, молодой человек одинокого образа жизни. Сидим, молчим. Тишина. Где-то вдалеке слабо затарахтел мотор. Громче, громче. Появляется мотоцикл с коляской. Веселый электрик, приветствуя, машет рукой. За спиной у него какая-то женщина. В коляске удочки. «Это приезжая!» — говорит хромой, щурясь от папиросного дыма. «Отпускница!» Она, по слухам, легкого поведения, тревожится преподаватель. «А для такого дела особо тяжелого и не надо!» — заключает хромой. И опять тишина. По пыльной обочине бежит барсик, тащит в зубах котенка. Увидев меня, останавливается, бросает котенка и мяукает неприятным голосом. — Ну, и чем мы его будем кормить? — спрашиваю я. Барсик снова мяукает, подбирает котенка и бежит дальше. — Что это он? — изумляется архимандрит. — Да Нелькина кошечка от него родила, — объясняет хромой. А Нелька и сама шалопутная, и кошчонка ее, видать, доверия к ним нет. Он и забирает детишек на хозяйский кошт. — А как кормить-то? — недоумевает архимандрит. — Котенок-то еще совсем маленький,
Грудной, наверное.
Да никак, отвечаю. На какой-нибудь попутке отправим назад. Он их приносит каждый день. Я каждый день возвращаю.
Вот скажите, скидывается вдруг хромой. Как это вы в религию ударились?
Да мы вроде и не ударялись. Надоел мне этот безответный вопрос. Но отец архимандрит, богослов вдумчивый и обстоятельный. А кроме того, в своем малолюдном монастыре от общения не переутомился.
Господь каждому дарит веру, а мы отказываемся, как капризный ребенок, которому подносят ложку ко рту. Один раз смири упрямство, прими дар, и откроется тебе истина.
Идеалистическая, иронично вставляет учитель, а мир материален. Полагать, что существует только то, что можно пощупать, и есть идеализм, чеканит архимандрит. Вера — это реализм. Она включает в себя представление о мире видимом и о мире невидимом, а истина вообще одна. Асьезм — путь и истина и жизнь, сказал Господь наш Иисус Христос.
Это пространное заявление надолго погружает всех в состояние глубокой задумчивости. Мы смотрим в беспредельную даль неба, испещренную белыми полосами самолетных следов. Над нами проходит воздушная трасса из Европы к Тихому океану. Когда-то мне доводилось летать по этому пути. Я видел из Поднебесья речку, шоссе, свою деревню.
А вот у меня еще вопрос, снова учитель. Вы говорите, что истина одна, Христос. А при этом христиане разделены на православных, католиков и так далее.
Это просто, с готовностью отвечает архимандрит. Те, кто остался при кресте на Голгофе, называются православными. Некоторые решили, что не обязательно находиться на самой горе, когда под нею богатый еврейский город. Спустились вниз, в харчевню, и оттуда смотрят на крест. Это католики. Другие вообще пошли в услужение торговцам и ростовщикам. Это, стало быть, протестанты.
А, к примеру, свидетели Иеговы где разместите?
На ступеньках синагоги. Да они и вышли из ее дверей.
Пусть так. А разногласия между самими православными по поводу календаря?
Ну, кое-кто не выдержал долгого стояния у креста и отступил на шажок другой. А сербы и мы остались. Заметьте, сербы и мы. Лишь наши церкви отказались менять календарь, да и вообще сохранили в неприкосновенности заветы, переданные апостолами от самого Христа. Это главное. То есть дело не столько в цифрах и астрономии, сколько в преданности Христу. Так что, молодой человек, понятно вам, кого больше всех должны ненавидеть и те, кто убил его, и те, кто сошел с Голгофы?
Учитель хочет еще что-нибудь возразить, но хромому непонятности надоели, и он круто меняет ход разговора.
Не знаю, дадут или не дадут 5 буханок?
А на кой вам столько? — спрашивает учитель.
Как на кой?
Для поросенка, — удивляется его несообразительности хромой.
А-а-а, — кивает учитель. Ну, конечно, для поросенка.
Я тут как-то подсчитал, во что обходится вам центнер дряного сала, произведенного из хлеба и молока. Вышло, что можно на эти деньги съездить в Питер или в Москву, купить тот же центнер самых лучших копченостей, да еще Третьяковскую галерею или Эрмитаж посмотреть. Я уж не говорю о затратах труда. Каждое утро в 5 вставать, готовить пойло, кормить, убирать хлев — это у вас никогда в счет не шло,
Вы себя, наверное, и за людей не считаете. Хромой обиженно отворачивается и закуривает. «Фантастические люди!» — продолжает наш математик. «Никто из них сроду не пробовал молодой картошки. До сентября едят старую».
«Ну так она еще растет. Вес набавляет», — обиженно поясняет хромой.
«Вот-вот!» — подхватывает учитель. «Вес набавляет. Я завез сюда кабачки. Хорошо растут почему-то. Так народ спрашивает меня, как я ем кабачки, если об них и бензопила зубья ломает. Говорю, не ждите, пока сгазовый баллон вырастет. А мне в ответ, они же еще растут, вес набавляют. Так и не едят. Вырастят и на семена. На следующий год снова вырастят и снова на семена. Зачем?»
Никто из нас не может ответить.
«Хоть чем-нибудь интересовались бы», — обиженно продолжает учитель. «Я на уроке деткам рассказываю о полярных сияниях, которые зимой тут частенько бывают, а они даже не знают, что это такое. Родителей на собрании попросил выйти с детьми из дому посмотреть, а мне отвечают: некогда, вечерами многосерийные фильмы».
«А чего оно есть, сияние-то?»
— поинтересовался хромой. «Ну вот, видите?» Учитель горестно указал на него рукою.
«Не, ну чего, сполохи, что ли?»
«Сполохи, сполохи», — успокоил я старика.
«А, ну это, говорят, бывает. Правда, я сам ни разу не видел, врать не буду».
«Вот», — победно восклицает учитель. «А то еще по лесным опушкам горы валунов. Это ведь от древних цивилизаций, как в Шотландии».
«Это от трактористов», — растерянно возражает хромой. «Они каждый год камни с полей вывозят».
«Точно?» Учитель покраснел. «Точно. Вынужден подтвердить я».
«Да ты не кипятись», — успокаивает его архимандрит. «Все будет нормально». Наконец является продавщица. Покупаем хлеб, выпрашиваем 5 буханок хромому и расходимся.
Барсик вылизывает чуть живого котенка, лежащего у закрытой двери, и взглядывает на меня. В который раз начинаю втолковывать ему, что мы не сможем выкормить его чадо, а Мурка это... Какой бы беззаботной она ни была, все-таки мамаша и имеет возможность для прокормления таких мелких детишек. Останавливаю проезжающий мотоцикл. Электрик говорит, что вода высокая, клева нет. Но, судя по его смущенному виду, отпускница оказалась совсем нелегкого поведения. И сидит она теперь не за спиной у него, а в коляске с удочками. Что бы стало быть, даже и не касаться ухажера. Вручаю ей котенка и прошу электрика поскорее свести доходягу домой. Они уезжают. Барсик долго нюхает след мотоциклетных колес, а я смотрю на него и думаю, неужели опять побежит в село за котятами? Но нет, вернулся во двор.
«Не иначе убедил ты его», — оценивающе произносит архимандрит.
«И мы отправляемся жарить грибы».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.